Седлав коней, я отыскал вещи, большинство из которых никому не понадобилось. В доме я обнаружил свой винчестер, лежавший вместе с какими-то шмотками. Проверил заряды и приготовился ждать. Больше всего я хотел отыскать золото, потому что не все оно принадлежало мне. Почти час я копался в доме, перевернул все на свете, но не нашел его. Затем услыхал стук копыт и понял, что меня ожидают крупные неприятности. Из окна я видел, как они приближаются. Потом выскользнул во двор и спрятался в ивах рядом с ручьем. Мексиканка была с ними, и всего я насчитал 6 вооруженных людей. Они подъехали быстрой рысью, поднимая за собой пыль. Но когда растянулись, чтобы окружить дом, пыль поредела и осела. Когда прибывшие окружали дом, лошади шли шагом. Спрятавшись в ивняке, я наблюдал и ждал. Мне не хотелось стрелять без нужды. Мне была необходима встреча с Ноланом Секетом, но его среди всадников я не видел. Все это время я думал, где может быть спрятано золото. Алифан сказал, что оно здесь, в этом месте. Но он мог и соврать. Когда всадники спешились и вошли в дом, я подошел к своим лошадям, сел на жеребца и шагом повел лошадей прочь. Я услышал, как они спорят, о чем-то переговариваются, но я быстро свернул к сараю и направился к устью недалекого каньона. Родриго вернется, но до той поры я не собирался стрелять, потому что мог убить не того, кого надо, человека, который знает, где спрятано золото. Через минуту-другую они вырвались из дома и начали обыскивать местность. Сидя верхом в зарослях высоких кактусов, я наблюдал за ними, держа винчестер наперевес. В долине, в стороне ранчо Лас-Айдас, я заметил облако пыли. Сюда быстро скакала группа всадников. Бандиты стали искать следы, но тут побывало слишком много лошадей и слишком много людей, поэтому я не беспокоился. Обеспокоился я только о том, как получить назад золото, потому что ребята в Аризоне положились на меня. Далекое облако пыли приближалось. Кажется, бандиты тоже его увидели, потому что вдруг все разом спрыгнули на коней и, рассыпавшись, поскакали прочь. Двое проехали рядом со мной в сторону каньона, где находились другие воровские убежища. Когда они скрылись, я шагом вывел лошадей из зарослей и опять подъехал к дому. Там осталась только мексиканка, у которой при виде меня загорелись глаза. «Вы знаете, где золото?» – мягко спросил я. «Вы могли бы здорово мне помочь, если скажете». «Я не собираюсь тебе помогать». Она вскинула голову. «Когда приедет сеньор Секет, он все равно оставит тебя в дураках. Ему стоит поторопиться. Вот едут мои друзья». Она ничего на это не ответила, но мы уже слышали скачущих лошадей. «Если передумаете, найдете меня», — сказал я. «Стыдно такой красивой девушке, как вы, связываться с бандитами». Она хотела было что-то сказать, но затем поджала губы. Вместе с Родриго подъехали 20 крепких, сухих вакерос. И все они, казалось, расстроились, когда выяснилось, что драки не будет. «Вам надо поехать с нами», — сказал Родриго. «Старик Бен хочет вас видеть». «Бен Мандрин?» «Да», — он улыбнулся. «И сеньорита Робизо». Глава 6. Дом на ранчо Бена Мандрина представлял собою длинное глиняное здание с несколькими дверьми, выходящими на окружающую его веранду. Ранчо было старым и обжитым. Здесь росли огромные древние дубы и сикаморы. Тень от них показалась очень приятной после поездки под жарким открытым солнцем. И я натянул поводья и пару минут просто сидел на коне и осматривался. Если у старого Бена не отнимут ранчо, оно перейдет к Родриго. И я понимал, почему он так его любит. Здесь везде царила атмосфера доброго спокойствия. От запаха трав и жасмина, росшего вдоль стены, до тени под огромными старыми деревьями. Дом был построен в виде буквы «Г». Из него открывался вид на уходящее вдаль море за круглым склоном холма. Между морем и домом росла пожухлая от засухи трава с несколькими рядами маиса, бобов и других растений. Дверь открылась, и я увидел стоящую в проеме Доринду в легком красивом платье и выглядевшую от этого еще прекраснее. «Проходите, пожалуйста, в дом. Мистер Мандрин ждет вас». Она повернулась. «Хуан, позаботься, пожалуйста, о коне джентльмена». Спешившись, я смахнул шляпой пыль с одежды и пошел через двор, чувствуя затылком, что за мной пристально наблюдают, но не Доринда и не Хуан. Девушка с улыбкой протянула мне руку. Это была широкая, приятная улыбка, приоткрывшая безупречные белоснежные зубы. Но глаза ее не улыбались. Они излучали настороженность и беспокойство. «Благодарю вас, мистер Секет. От всей души благодарю за все, что вы сделали. Когда те люди приехали за мной, мы подумали, что вы мертвы».
«Годится».
«Что вы имеете в виду?»
«Иначе они могли бы поехать и проверить».
Она на секунду задержала на мне взгляд, как бы стараясь угадать, насколько я умен или насколько опасен. «Все это ошибка?»
«Людям, погибшим в Мохаве, интересно было бы услышать ваши слова», — откровенно сказал я.
Когда она попыталась ответить, я ее оборвал.
«Мэм, я приехал не к вам. Я приехал к Бену Мандрину», — раздался глубокий и сильный голос. «Так оно и есть. Входите, мистер Секет. Прошу, входите».
Он сидел в большом старом кресле качалки и совсем не был похож на пирата. Он никогда не был высоким, во всяком случае таким высоким, как я. Но в свое время был широкоплечим и, кажется, очень сильным человеком. Его запястья были такими же широкими, как и мои, дюймов 10 в окружности, а руки сильными, с плоскими костяшками, руки драчуна. У него было широкое, скуластое лицо, глубоко посаженные глаза, густые черные волосы, перемешанные с седыми. Ему должно быть уже за 70, но выглядел он намного моложе. Однако бросались в глаза разбитые параличем больные ноги. Они были закрыты одеялом, но я увидел, что ноги у него тонкие, почти несуществующие. Над глазом белел старый шрам, а другой рассекал щеку. Но шрамы не портили его. Бен Мандрин выглядел как сильный волевой старик, проживший богатую, полную приключений жизнь.
«Так ты, Секет», — сказал он. «Дори рассказывала мне про тебя. Похоже, ты боец». Я остановил взгляд на шраме под глазом. И он заметил это. «Это сабля», — сказал он. «Случилось давно, почти целую жизнь назад». «Ну да, у Гатераса», — сказал я. «И они приняли вас за мертвого».
Они оба сильно удивились. Доринда резко повернулась и посмотрела на меня. А Бен схватился за ручки кресла и выпрямился.
«Откуда ты это знаешь?» — спросил он.
«Об этом знали очень немногие».
«Вы слишком часто нападали на побережье Каролины», — ответил я.
«Человек, который ударил вас саблей, был мой дед». Несколько мгновений он не сводил с меня яростных глаз, а затем рассмеялся.
«Он тоже был бойцом», — заметил Бен. «Владел саблей лучше всех. Лучше всех, кроме одного».
Он внимательно оглядел меня.
«Здесь у нас есть еще один Секет. Это твой родственник?»
«Наверное. Он Секет с гор Клинч Маунтинс. Мы с ним не в ладах, но мы не пираты». В его глазах появилось довольно жесткое выражение. Ему было над чем подумать. Если бы Бен Мандрин был чуть помоложе и чуть поздоровее, тогда я дважды бы подумал, прежде чем выдать такое. Но мне показалось, что ему нравится подобный разговор. И я вдруг понял, что давно уже никто не осмеливался разговаривать с ним по-мужски. Благодаря его богатству, благодаря тому, что он калека, перед ним, скорее всего, заискивались.
«Это было давно», — сказал старик. «Сейчас я владелец ранчо и добропорядочный гражданин».
Его глаза сверкнули недобрым смешком.
«Или ты не слышал?»
«Слышал и поверил. Не совсем правда». Он снова рассмеялся и, глянув на Доринду, сказал: «Он мне нравится». Затем повернулся ко мне. «Как ты относишься к тому, чтобы поработать на меня?»
«Я не ищу работу. Я ищу 30 фунтов украденного золота, а когда найду их, вернусь в Аризону».
«Более того», — я смотрел прямо на Дориану, — «у меня есть идеи, кого надо спросить».
О, он сразу все понял. От старика Бена мало что укрывалось. Он поглядел на нее, потом на меня. «Ты не прав, мой друг. Она все время была со мной».
Он указал на кресло.
Садись, немного поговорим о кораблях, саблях, берегах Каролины 50 лет назад, а может и больше. Что рассказывал тебе дед?»
Он повернулся к женщине.
«Доринда, принеси нам бутылку вина, очень хорошего вина, которое навевает воспоминания».
Потом мы сидели молча, слушая, как удаляются ее шаги. «Судя по звукам, вино должно храниться в другом конце дома.
Ты помог ей в пустыне, Секет. Я благодарен тебе за это».
Вот тут уже я удивился, потому что думал, что он ничего не знает о том, что она уезжала из города. Я пошел за водой, а пока возвращался, бандиты ее схватили. Когда один из них стрелял в меня, я споткнулся, и меня приняли за убитого.
А ты лежал, не шевелясь?
Она не догадывается, что я все знаю. Он закурил длинную черную сигарету, затем проницательно посмотрел на меня.
Она украла у тебя золото?
Я этого не могу сказать, но думаю, она знает, где оно. По-моему, я постарался сформулировать так, чтобы он не обиделся. У нее нюх на золото, если так можно выразиться. В этот момент Доринда появилась на веранде, направляясь к нам. Она несла бутылку Мадеры того сорта, который называют дождевой водой, хотя я ни разу не попадал под такой дождик.
«Я бы предпочел ямайский ром», — сказал Бен. «Но в Калифорнии его трудно найти».
Мы попробовали вино, оно было очень хорошим. Бен Мандрин показался мне неплохим стариком, но вину я доверял больше, чем старику Бену, а ему чуть больше, чем черноглазой колдунье. Мне было жаль думать, что, возможно, он скоро все потеряет. Пока мы ехали из города на ранчо Грека Джорджа, Родриго рассказал мне еще кое-что. Этот человек из банка доверил Доринде уговорить старого Бена подписать бумаги, а теперь он должен получить деньги от Дейтона и его приятелей, когда те затребуют вексель и завладеют ранчо. Они могли получить ранчо даже без векселя, потому что старик был разорен, у него почти не осталось денег. Засуха уничтожила урожай и пастбище. Старику Бену ничего больше не оставалось, кроме как отдать ранчо. Но что он будет тогда делать, искалеченный старик? Вино согрело его кровь, он стал рассказывать о прошедших днях, о набегах, о поединке с моим дедом. Пока мы разговаривали, он подолгу смотрел на меня или отводил взгляд, прислушиваясь к моему голосу, когда мне удавалось вставить несколько слов. Мне показалось, что он что-то задумал, затаил какую-то тайную мысль, которая покоится в его темной душе. Доринда слушала, иногда выходила из комнаты и возвращалась. Я заметил, что она не пила. Намеренно. Иногда у нее прорывалось нетерпение. Она хотела, чтобы я уехал, потому что не видела смысла в нашем разговоре. И я тоже подумывал уехать, когда старый Бен вдруг сказал: «Ты должен переночевать здесь, Секет. У нас хватит места. У тебя еще достаточно времени на охоту за золотом. А утро вечера мудренее». Он пристально посмотрел на меня и поставил стакан на стол. «Родриго сказал, что ты хотел купить лошадей или мулов и припасы для продажи в шахтерских городках. Твои планы еще не изменились?»
«Нет, но я буду покупать, когда найду золото».
Бен жестом указал на равнины, окружающие дом.
«Понимаешь, они хотят отнять все это. Но у меня есть достаточно мулов, и я отдам их тебе за небольшую цену. Я прикажу, чтобы их пригнали для тебя».
Он неожиданно схватил палку, словно собираясь встать. Затем посмотрел на Доринду.
«Скажи, чтобы за мной пришли, и проводи мистера Секета в его комнату».
Бен Мандрин помолчал.
«В комнату Пио», — добавил он.
Она удивилась, но вышла и вернулась с двумя вакеро. Они подняли старого Бена вместе с креслом и вынесли из комнаты. Когда они вышли, я допил вино и поставил стакан на стол.
«Я никогда не видела его таким», — сказала удивленная и встревоженная Доринда. «Он никогда так долго не разговаривал с незнакомыми людьми».
«Это от того, что он вспомнил прошлое. Я упомянул битву при Гатерасе, и ему на память пришли добрые старые дни».
Ее удивление, казалось, прошло.
«Да-да, должно быть из-за этого».
Доринда была очень красивой женщиной, но я стал замечать холодность, на которую раньше не обращал внимания, хотя с самого начала относился к ней с настороженностью.
«Но в комнату Пио», — продолжала она, — «он никого никогда не пускал в эту комнату, кроме старого губернатора».
«Это Пио Пико?»
«Да, они были друзьями. По-моему, дружат и до сих пор, хотя сейчас старик редко выходит из дома». И больше она ничего не говорила. «Ужинали мы вчетвером. Старый Бен, Родриго, Доринда и я». Но теперь старый Бен молчал. Только однажды он сказал: «Недалеко от Моры, в Нью-Мексико, случилась перестрелка, в которой участвовали какие-то секеты. Один из них женился на мексиканке». «Это мои братья», — сказал я. Он ел с аппетитом, но вина больше не пил. Только несколько чашек крепчайшего кофе. Я на своем веку выпил немало кофе и привык к тому, какое готовят в ковбойских лагерях. Такому крепкому и густому, что в нем даже подкова будет плавать. Я устал и хотел спать. К счастью, после ужина мы совсем недолго сидели за столом. В моей комнате стояла огромная роскошная кровать, а на столике с мраморной столешницей таз и кувшин с водой. На каменном полу лежал ковер с длинным и густым воросом и стояло кресло. В комнате было еще одно окно, еще одна дверь, которая, наверное, вела в спальню старого Бена. Сидя на краешке постели, я обдумывал ситуацию и пришел к выводу, что в ней мало смысла. Я хотел лишь получить свое золото и отправиться обратно в горы, на шахты, но вместо этого попал на старинную испанскую гасьенду в гости к бывшему пирату. Да, я вернул своих лошадей, но приобрел массу врагов, и не по своей вине, а только пытаясь помочь девушке, которая, оказывается, тесно связана с моими врагами, приобретенными благодаря ей. Устав строить догадки и обозвав себя дураком, я стянул сапоги, умылся и начал раздеваться. И вдруг отворилась дверь в комнату старого Бена Мандрина, и он встал в проеме, опираясь на пару костылей и глядя на меня с дьявольским огоньком в глазах. Старый пират проковылял в мою комнату, повернулся и опустился в кресло. «Мне нужна помощь, мой мальчик. Мне нужна твоя помощь». А я так и остался стоять, глядя на него с открытым ртом. На нем была одежда для верховой езды, которая когда-то была ему впору, а сейчас не очень-то подходила по размеру. «Нам придется проехать до рассвета почти 20 миль», — сказал он. «Надевай-ка сапоги». «А вы сможете проехать 20 миль верхом?» — сказал я. «Нет, но проеду. Оставь это мне». Я продолжал глядеть на него. «Почему я? У вас есть люди? У вас есть Родриго?» И тут я усмехнулся. «У вас есть Доринда?» Он отмахнулся. «Причуда старика. Послушай, сынок, ты молод, ты силен. У тебя будет много женщин, но для меня она последняя. Я не буду говорить, что она моя, потому что это неправда. К тому же я уверен, у нее и мысли такой нету. Она выглядит как страстная женщина, но это не так. Можешь мне поверить, ни одна великая куртизанка прошлого, а Доринда во многом похожа на них, не была страстной любящей женой. У всех у них холодность, расчет. Они используют эмоции мужчин в своих целях. Они всего лишь фасад, всего лишь обещание. Страстная женщина слишком эмоциональна, чтобы думать о своей выгоде. Доринда другая. О своей выгоде она думает день и ночь. Тогда почему бы вам не избавиться от нее? Как я уже говорил, она последняя красавица, которая живет рядом со мной. Большинство из нас так или иначе платят за любовь. А я заплатил за ее внимание, подписав ту бумагу. В его жестких стариковских глазах появился волчий блеск. «А теперь с твоей помощью я собираюсь дать им все, что они заслуживают». «По-моему, это неправильно». «Вот почему я выбрал тебя. Ты честный». А я все смотрел на него. В детстве я слышал о нем бесчисленное количество разных историй. А теперь понимал, что ни одна из них не являлась вымыслом. Мне нравился этот старый дьявол. Я сочувствовал ему. «Что у вас на уме?» — спросил я осторожно. «Одна поездка. На запад, в горы. Но вы же не в форме. Скажите, что нужно сделать, и я сделаю». Волк, сидевший в нем, показал зубы. В его глазах заплясал нехороший огонек. «Я сам все сделаю». Улыбка исчезла. «Все, что я собираюсь сделать, это спасти свое ранчо. И никто не пострадает». С минуту я раздумывал над этим, но так ничего и не придумал. Я не умею угадывать планы других людей. Может, я слишком простодушен, может, во мне не сидит волк, я не знаю. Я умею выстоять в драке на револьверах или кулаках, но, можете мне поверить, не умею придумывать разные хитроумные планы, чтобы обманывать других людей. Нечего и пытаться отгадать, что он задумал. Я знал, что помогу ему, потому что если у старика-инвалида хватит духу проехать 20 миль, то ему стоит помочь. К тому же мне хотелось увидеть, как старый дьявол перехитрит тех, кто хотел его ограбить. «Ладно», — сказал я. «Седлай коней», — сказал Бен Мандрин. «И побыстрее. Нам далеко ехать». Когда я направился к выходу, старик зацепил мою руку костылем. «Через окно», — сказал он. «За нашими дверями смотрят». Окно открылось бесшумно, и я выскользнул в тихую ночь. Сияли звезды, а где-то на вершине дерева ухала сова. Двигаясь на цыпочках, я добрался до кораля, где стояли мои кони. Для того, чтобы вывести и оседлать лучшую пару, мне понадобилось несколько минут. Затем я провел их в густую тень под домом. Я помог старому Бену пролезть в окно и, поднимая его в седло, удивился. Он был легким, но в плечах и руках чувствовалась сила. Я прыгнул в седло, и мы помчались в ночь. Бен поскакал впереди. Он мог ездить верхом, это точно. Бен направил коня на запад, к горам, а я ехал позади и все-таки побаивался, что старик может выпасть из седла и пораниться. В лицо дул прохладный ветер. Над нами нависала непроглядная чернота гор. Мы молча скакали на запад. Я все время, беспокоясь, посматривал на старого Бена. Но тот уверенно держался в седле. Не могу даже представить, чего ему это стоило. Мы ехали по темным и молчаливым холмам. Здесь паслись стада и табуны, но теперь животные спали, и мы их не видели. Один раз вдалеке показались огни. Мы осторожно проехали мимо деревушки, окружавшей ранчо. Неожиданно мы свернули в горы, поднимаясь по узкой, едва видимой тропе. Протоптанная людьми и скотом, тропа была светлее, чем окружавшая ее земля. Пока мы поднимались, мне показалось, что я чувствую море. И вдруг, выехав за перевал, мы его увидели. Вот он лежит, справа от нас. Широкий, великий, тихий океан. Старый Бен остановил коня и посмотрел в ту сторону. Я не видел в темноте его глаз, но, наверное, они наполнились тоской и жаждой моря. Я понимал его, потому что знал это чувство. Тоску по диким местам. Я не городской человек, не любитель людных мест. Мне нравится чувствовать ветер в лицо, видеть колыхание долгих миль травы в прериях, тени облаков на равнине, голубые сгустки далеких холмов. Под нами в залитом лунном свете океана выпирал темный мыс. Старик Бен махнул рукой в ту сторону и сказал: «Малибу! Ранчо Малибу!» Он посмотрел на звезды и тронулся дальше, хотя тропа была плохо видна. Похоже, по ней мало путешествовали. Мы ныряли в низины, петляли по ним, и, по-моему, старый Бен изо всех сил старался, чтобы я запутался и не запомнил дорогу. Вдруг старый Бен резко свернул вправо, въехал в узкий проход в горной стене, затем, проехав немного вперед, остановил коня. «Помоги мне слезть», — сказал он, когда я спешился. Я приподнял его с седла, и старик слегка обмяк у меня на руках, но тут же напрягся. «Никаких костылей. Здесь от них пользы не будет». В его голосе послышалась железная нотка. «Жди тут. Мне придется задержаться». Старый Бен не мог идти. Он уполз в черную ночную тень, куда не падал даже лунный свет. Я закурил сигарету, зажав ее в кулаке, чтобы не был виден огонек, и приготовился ждать. В какое таинственное место он меня привел? И почему уполз один? Я долго ждал, прислушиваясь к ночной тишине, и только раз услышал, как вдали сорвался с кручи камень и через несколько секунд ударился о землю. Бен Мандрин был не дурак. Если он решил что-то предпринять, это ему было крайне нужно. Но старый пират был не тем человеком, которого можно ослушаться. Поэтому я сидел там, где он приказал, и слушал ночь. Слушал, надеясь уловить либо его приближение, либо звуки надвигающейся беды. Несколько раз я смотрел на звезды, чтобы проверить время, но они меня не утешили. Возвращение домой для уставшего старика будет долгим, и рассвет может застать нас в пути. И что тогда? Что если утром его не найдут в постели? Что если утомительная дорога скажется на сердце, и старик умрет у меня на руках? Кто-нибудь мне поверит? Я беспокойно выхаживал взад-вперед, с нетерпением ожидая его возвращения. А может, он спрятался всего лишь в нескольких ярдах и с интересом наблюдает, как я мечусь туда-сюда. А может, он уполз слишком далеко и теперь лежит где-нибудь раненый. Но я не слышал криков о помощи, хотя ночь была ясной и прохладной. Звуки разносились хорошо. Наконец я сел и закурил новую сигарету, прикрывая огонек ладонями. Какие странные штуки иногда проделывает с человеком судьба. Надо же мне очутиться здесь вместе со старым пиратом, о котором я много слыхал в детстве, а знал всего несколько часов. Звезды постепенно исчезали, я нетерпеливо затоптал окурок и встал. Лошади с поднятыми головами вслушивались в ночь, повернувшись туда, куда уполз Бен Мандрин. Сделав шаг вперед, я тихо спросил: «Бен?» Ответа я не услышал. Было слишком темно, чтобы идти по следам. И хотя я рискнул выкурить две сигареты, искать следы Бена при свете факела было бы слишком опасно. Здесь, в высокогорьях, местность буквально кишела преступниками. Мы могли бы разминуться в темноте. Я не имел понятия, как далеко он уполз и не сменил ли направление, чтобы сбить меня с толка. От всего этого у меня снова разболелась голова. Ничего серьезного, пуля лишь скользнула по черепу, содрав кожу и волосы, но оставила шишку величиной с куриное яйцо. Я еще раз взглянул на звезды. У нас оставалось совсем мало времени. Я встал, прошел несколько шагов и прислушался. Ни звука. Наверняка с ним что-то случилось. Не в моем характере ждать чего-то, когда старый калека беспомощно лежит где-то в скалах в темноте. Я направился за ним. Мы находились высоко на каменистой, поросшей кустарником гряде, где с одной стороны горы круто опускались вниз, к морю, а с другой лежала глубокая низина с плодородной землей. Потеряться здесь было невозможно. Наступил самый темный час перед рассветом. Я шел осторожно, стараясь разглядеть, не лежит ли он без сознания на земле. Пару раз я тихонько позвал, но ответа не было. Неожиданно я вышел к месту, где тропа, если это можно было назвать тропой, раздваивалась. Одна часть вела дальше по гряде, а другая шла по краю уступа, еще более высокого хребта, и казалась довольно опасной. Здесь я должен был выбирать наверняка, потому что времени больше не оставалось. Хребет закроет свет со стороны низины, ну а со стороны моря риск был меньше. Поэтому, встав на колени, я чиркнул спичкой, зажав ее, пряча в ладонях, и осмотрел землю. А вот и след, ясный, как удар топора по бревну. Старик пополз здесь и повернул на высокую тропу. Но только то была не тропа, а узкая ниточка скального выступа над отвесным обрывом, в несколько сотен футов высотой. Из-за темноты я не мог разглядеть, как далеко она тянется, но того, что я увидел, было достаточно. Поэтому я осторожно двинулся вдоль уступа. Через некоторое время тропа расширилась, потом стала опять узкой. Я отошел от лошадей на пару сотен ярдов, прежде чем снова позвать Бена. И на этот раз уловил впереди слабый шелест. Я не мог сказать, что это было, человек или животное, но тем не менее двинулся дальше. И вот он оказался передо мной, лежащий лицом вниз на редкой скальной траве. Кожа на ладонях Бена Мандрина была содрана почти до мяса. Рядом с ним на тропе лежал набитый чем-то большой мешок. Жаль, что уже скрылась луна, но делать нечего. Я взял его на руки и нагнулся, чтобы поднять мешок, который оказался ужасно тяжелым. Сам не знаю, как мне удалось дотащить его до лошадей и посадить в седло. К концу этого я весь взмок от пота и тяжело дышал. Старик пришел в себя, когда я усаживал его на лошадь. «Сможете ехать сами, или лучше вас привязать?» «Вперед, мой мальчик! И мчись, как ветер, а я уж от тебя не отстану!» Бен схватил меня за руку, и поверьте, мне стало больно. «Сынок,